Ты такой зануда, ты каждую пенни считаешь.
Что я тут делаю? Зачем я здесь?
Какие у тебя были детские мечты? Нахамить продавцу в дорогом магазине.
Блин, мне кажется, мы бедные, Лер.
Мне тут такую тему сказали. Я хочу, чтобы мы это вставили. Еще такая тема. Если нажать на кнопочку красную «Подписаться», она станет серой. Вау, шок-контент.
Привет, меня зовут Юля.
Меня зовут Лера, и ты слушаешь подкаст «В стол». Сегодня мы разговариваем про табуированную тему денег, про то, как у нас построены финансовые отношения со своими кошельками, с как мы вообще относимся к деньгам, к заработку, и что такое дорого, что такое дешево.
Я, конечно, как всегда, выступаю апологетом того, что стыдно, и с деньгами тоже таких вещей дофигище, поэтому я думаю, кто-то может найти здесь себя. Надеюсь, тебе понравится. Приятного просмотра.
Это быстрый дисклеймер про то, что все финансовые советы, которые мы даем, являются личным мнением, и мы не являемся инвесторами, финансистами, и это наше субъективное мнение. Мы никому не советуем так делать.
Мы хотели поговорить сегодня о такой тоже частично табуированной, наверное, теме, о деньгах, о том, что очень многие люди стыдятся того, сколько они зарабатывают, и когда они зарабатывают много, и когда они зарабатывают мало, и то, какие у нас какие-то моральные дилеммы, моральные проблемы, этические вопросы возникают в плане денег. Вот, например, у меня были такие моменты в жизни, когда я зарабатывала так много, что мне было стыдно говорить друзьям, сколько я зарабатываю. И то же самое у меня было наоборот. У меня бывают моменты, когда я зарабатываю так мало, что мне тоже стыдно говорить друзьям, сколько я зарабатываю, потому что я как бы не вписываюсь в какие-то вот нормальные рамки. У тебя бывали такие проблемы?
Ну, у меня определенно есть много комплексов насчет денег. У меня нету... ну, когда мне, наверное, стыдно говорить, когда я зарабатываю мало, то есть когда у меня нету денег, мне очень стыдно почему-то. А вот когда много, у меня, наоборот, кажется, что это хорошо, и об этом нужно, ну, типа, не говорить и хвастаться, но это точно то, чем не стоит стыдиться. То есть у меня в обратную сторону. Ну, знаешь, мне тут кажется про деньги вообще куча всяких установок, особенно с детства. Знаешь, типа там денег много не бывает, или без труда не выловишь рыбку из пруда, или там, не знаю, не в богатстве счастье. В общем, так вот сходу можно в голову придумать три, я уверена, их намного больше. И вот в этом не в богатстве счастья, и в то, что деньги как бы они нужны, но их обесценивают, и что это очень сильно мешает вообще сформировать здоровое отношение к деньгам, не знаю, как правильно. И я думаю, здесь еще важна вот эта история того, как у тебя вообще сформировал, ну вот в детстве было с деньгами, да, то есть у меня, ну, не было каких-то видимых проблем, у меня не было такого, что у меня ничего было есть, но у меня были вот эти ситуации сравнения, когда я понимала, что у меня-то денег намного меньше, чем у ребят вокруг меня. И это меня очень сильно расстраивало. То есть мне казалось, что из-за этого я хуже, что вот мне нужно что-то сделать, чтобы быть как они. Или там, ну, у меня родители, в принципе, не очень бедно жили. И в 90-е, я 93-го года рождения, у нас не было каких-то больших вот таких ситуаций, что, о боже, ничего есть. Ну, или я хотя бы не помню. Но вот это само ощущение, что ты идешь в магазин, и ты не можешь попросить какую-то, там, не знаю, штучку или вкусняшку, потому что тебе как бы надо экономить. Я не знаю, откуда оно вообще взялось. Но вот это вот ощущение, что, ну да, ну как бы лучше сэкономим. Или, ну, хочется что-то купить, но, ну и ладно, фиг с ним. Или, знаешь, у меня была такая мечта, с детства. Мне хотелось купить себе конверсы белые. Белые конверсы — это вот была моя какая-то такая... не знаю, штука, которую я никогда не могла купить, потому что они по моему подростковому времени стоили супер дорого, настоящие конверсы, да. Я покупала себе какие-то китайские поделки на базаре, или потом в дальнейшем появилась всякая мода, когда я там в Питере уже жила, и можно было заказывать дешевые, ну, более дешевые реплики, да, то есть это все равно фирменные, они выглядят почти так же, там просто написано слово «конверс». И ты с этим как бы живешь, и, в принципе, ну, что, нормально. Но вот это ощущение, что это не настоящая штука, что ты ее не можешь себе позволить, что ты не можешь ее себе купить, вот она тебя немножечко подъедает. То есть пока я не купила себе все, что я там хотела купить, да, до какого-то момента, у меня это вообще не закрывалось. Я просто, не знаю, для меня шопинг был каким-то таким заполнением вот этого вот потребности детской, да, что мне нужно купить то, всё, пятое, десятое, и да, это было такое, не очень про деньги, скорее про траты, к зарабатыванию денег и к тому, что как тратить эти деньги, это вот две такие вещи, да, которые можно с разных сторон рассматривать. У тебя вот как с тратами. Ты любишь шопинг?
Я люблю шопинг, но я люблю вещи просто. У меня это, наверное, с детства у меня такая... Не то, что семья вся такая, но мы очень любим там одежду красивую, еще что-то. Но, блин, у меня тоже такое отношение очень спорное. Например, у меня есть какие-то ограничения. То есть я, например, хочу купить условное платье. Платье, в моем понимании, если это обычное платье, не должно стоить там условно дороже 5000 рублей. Вот, и если оно стоит дороже 5000 рублей, хоть оно самое распрекрасное на свете, я его не куплю, потому что, ну, блин, жаба душит. Просто нет, и все. Вот таких штук у меня много. А по поводу того, что ты сказала про подростковый период, блин, да, это ужасно на самом деле, когда ты понимаешь, что ты не вписываешься в компанию в какую-то из-за того, что у тебя недостаточно денег. Я, например, не знаю, лет до 18 думала, что у меня... Ну, у меня было очень мало друзей, и я думала, что у меня мало друзей именно из-за того, что у меня нет денег. Потому что там люди, дети, подростки, они постоянно куда-то ходят, они постоянно ходят в каких-то кафешках, зависают, я не знаю, просто они тратят деньги, они могут себе это позволить, а я не могу. И я как бы не могла бы вписаться, то есть мне даже не хотелось лезть и с кем-то сближаться достаточно хорошо, потому что придется оправдываться и говорить, что у меня денег не хватает, чтобы с вами пойти. И это казалось стыдно. Вот, кстати, еще один такой момент, что тебе стыдно, что ты бедный. Это какой-то вообще генетический стыд, и мне кажется, что эта штука, она с возрастом не у всех проходит. То есть, например, есть люди, которые... генетически реально чувствовать себя бедными. И, например, даже когда человек уже достаточно зарабатывает, он просто проматывает все эти деньги, потому что, ну, не должно оставаться денег. Ну, не должен ты быть богатым. Ну, это ненормально для тебя. Ты по-любому это должен промотать.
У меня вот эта фраза, она прям звучит из детства, что у нас нет денег. Когда у тебя это звучит фоном, и ты живешь в этом понимании, ну, я до сих пор так живу. У меня... сложная система собственных финансов, личных финансов. Но у меня, да, у меня на подсознании есть цель, очень такая большая, потратить все, что есть на карточке, до нуля. Но я поняла такое, ну да, типа, мне нужно, чтобы на счету было типа ноль. Но, подожди. Здесь есть такой трюк, что ты просто откладываешь, открываешь другой счет, в котором у тебя нету карточки, на который ты просто переводишь деньги, и вот это у тебя получается как бы такой сберегательный счет, а другой счет, который ты можешь себе тратить, вот там, не знаю, у меня почти никогда не получается того, чтобы вот не свести на основном счету, да, вот на котором я хожу расплачиваюсь, с которым я к телефону привязан, чтобы я не потратила до конца. То есть это вот какая-то гонка. Неважно, сколько у меня в месяц, вот вообще неважно. Я найду, что с этим сделать, я найду, как оправдать это. И у меня даже появилась такая фишка. У меня есть... Ладно, у меня, короче, 3 банковских аккаунта. И один у меня основной, и там у меня 2 счета. Ну, 2 расходных счета. Потом у меня есть еще один аккаунт, где у меня сберегательные счета. Вот. И там у меня есть такой специальный как бы аккаунт, такой space, для на конец месяца. Потому что я знаю, что я потрачу все с основного расчетного, и мне нужно в какой-то момент перекинуть себе там, ну, сколько-то немножечко, чтобы как бы до следующего месяца вот это вот все. У меня есть совсем третий счет, которому нету ни мобильного приложения, ничего. Вот там уже совсем такие сбережения. Вот, и вот эта система, пока я к ней не пришла, ну, как бы пока у меня не было достаточно денег, чтобы прийти к такой системе, да, потому что когда у тебя там, условно, 10 тысяч рублей, и, ну, что ты будешь 10 тысяч пилить на 5, и потом 5 пилить на 2,5, да, ну, как
да,
не сильно. А когда у тебя там 100 тысяч рублей, ты можешь уже попилить, да, 50, там, 25, 25, это уже немножко другая история, вот. Когда я начала работать, ну, уже так, после университета, фулл-тайм, и у меня там еще фотография хорошо получалась, то есть, наверное, стоит сказать, я работаю в IT, достаточно такие средние, ну, в Испании, в Барселоне не очень высокие зарплаты, но достаточно средние по рынку, я бы сказала. Вот, и у меня еще есть хобби, которое иногда приносит деньги, это фотография. Я фотографирую туристов, сейчас, конечно, в пандемию почти нет туристов, то этот источник дохода совсем пропал, и, ну, да, вот так вот. И у меня получаются такие какие-то стабильные доходы и нестабильные. Вот, и потом они все приходят ко мне на один счет, потом я их туда уже раскидываю в самом начале. То есть это, я думаю, одно из правил сбережения — заплати сначала себе, оно называется. Когда ты сначала делаешь какие-то важные для тебя взносы, важные для тебя, не знаю, оплаты, то есть, например, оплата за квартиру, или оплата в свой пенсионный счет, или оплата, не знаю, ну, каких-то вещей, то есть я, например, хочу там накопить на сноуборд. И вот я коплю в отдельный счет, и типа, если я вначале туда не отложу, конечно, в конце месяца, знаю мою причину, знаю мои возможности потратить все до нуля, там вообще ничего не будет, я ничего туда вообще не отложу никогда. Вот, и вот именно вот это разделение доходов в самом начале, это дало какое-то изменение к этой привычке потратить все в ноль, потому что до этого это вообще была катастрофа. Как у тебя с личным финансированием?
У меня нет какой-то серьезной схемы, если честно. Я все время поражаюсь, вот ты мне уже второй раз рассказываешь, и я каждый раз в шоке, насколько нужно быть... Ну, нет, я понимаю, что, по идее, это не так уж сложно взять и сделать, но насколько нужно продумывать все эти вещи, по идее, куча разных инструментов. Деньги же — это инструмент для того, чтобы что-то получать, покупать что-то, ну и дальше увеличивать количество денег. Вот, я настолько в этом всем не разбираюсь, и мне это кажется настолько сложным. Все эти названия, все эти возможности, они для меня не как возможности, а как болото, куда я просто залезу и вообще никогда ничего не пойму. Поэтому у меня как-то гораздо проще, у меня вот сейчас закрылась одна карта, но было две карты, одна зарплатная, ну, кроме в России, я в России живу, соответственно, Сбербанк у меня есть, и кроме Сбербанка у меня была одна карта зарплатная, одна карта с кэшбэком, на которую я все скидывала и тратила с нее, и там у меня был еще отдельный счет. Да, но он просто тоже счет, как бы... Я, например, подсчитываю... Ну, у нас вот с мужем у нас есть что-то вроде семейного бюджета такого. Это просто мы записываем, сколько у нас на, там, 10 число, у нас день зарплаты, и мы записываем, сколько у него на такой-то карте, у меня на такой-то карте и так далее. И вот какие-то деньги я могу не учитывать, например. То есть те деньги, которые я точно 100% потрачу в ближайшую неделю, я не учитываю в этой записи. Вот, и, соответственно, вот тот счет на основной карте, это были как раз те деньги, которые я в запись учитываю, вот. Но, в общем и целом, какой-то серьезной схемы и обмана себя у меня, ну, мне это, в общем-то, не нужно. Мне, скорее, наоборот, очень сложно потратить деньги на что-то серьезное. То есть, если я вижу сумму, которая кажется мне серьезной, то есть, например, на еду я могу потратить спокойно очень много.
А дорого это сколько?
Вот, серьезно, это очень сильно зависит от того, что именно ты покупаешь. Но в любом случае, любая сумма, мне кажется, ну, я не знаю, 1000 от 3 рублей, это дорого. Ну, то есть, это не то, что дорого, это должно обдумываться. Вот, то, что до 3000, это может быть не так уж сильно обдумано. Но, опять же, зависит. Если это одежда, например, то я подумаю, конечно, и на 2000, например. Вот, ну, то есть, какие-то такие штуки... которые очень сильно зависят от того, что ты получишь от этого. То есть, например, сходить куда-то в ресторан, я не очень часто хожу, у нас сейчас еще пандемия, карантин, конечно, вообще никуда, но если пойти, то должна быть веская причина, чтобы пойти в какое-то дорогое место. Например, мы тупо можем не пойти в какое-то суперкрутое место с крутым видом, мы знаем, что там супердорого, и ни за что туда не пойдем просто из-за того, что мы не можем себе, как бы мы не можем себе позволить. По идее, мы можем, но мы как бы не можем, потому что, ну как так, как я потрачу на еду, на развлечения так много? Купить билеты на концерты. Я очень хочу ходить на концерты, но это всегда было такое, знаешь, из
это
разряда...
Дорого.
Да, но это еще
хорошие
и...
билеты.
Да, это еще из разряда цветов, знаешь, вот тебе может, ты можешь подарить цветы кому-то, но это такое, как бы, не особо нужно вроде. То есть, еда тебе нужна, ты умрешь, если ты не будешь есть. Одежда тебе нужна, ты не будешь ходить голый. А концерты, цветы, подарки, какие-то вещи, которые не несут какой-то реально необходим, в которых нет необходимости, ты уже 500 раз задумываешься. Вот я, наверное, месяца полтора назад очень хотела, ну, как бы, я хочу на протяжении долгого времени, но месяца полтора назад это обострилось, когда начался карантин или два, вот, я захотела купить пианино. Но пианино — это очень дорого. Ну, по моим личным меркам, это дорого.
Ну, дорого —
хотя
это сколько?
У меня есть...
Сколько оно стоило?
На деньги. Слушай, ну, оно стоит 1036, наверное, 36. То, которое я выбрала, которое я бы хотела.
Угу.
Вот, но я до последнего думала, насколько оно мне нужно, И в итоге я так его до сих пор и не купила, потому что, ну что, оно мне не принесет никаких денег, оно не предмет первой необходимости, оно будет просто стоять, радовать глаз, как бы, может быть, иногда я буду на нем играть. Ну, то есть вот такая штука, когда ты думаешь про развлечение, нафиг оно тебе нужно, вот.
У меня к развлечениям было такое же отношение, особенно к походам в рестораны. То есть у меня в детстве не было возможности ходить в рестораны, и я помню первый раз, когда я там, мне уже, наверное, было лет 19-20, и вот мы куда-то собирались, меня кто-то приглашал, например, сходить в ресторан, и мне было просто странно туда заходить, именно в ресторан, да, мы не говорим про кафе, мы не говорим про какие-то бары, а вот именно, знаешь, такое, это, ну, называется белая скатерть, да, когда тебя там сажают, тебе дают меню, там, ну, более такой официальный вид, туда надо, ну, можно ходить как угодно, да, смотря какое место. Но вот когда ты идешь именно в какое-то такое красивое, официальное, и ты знаешь, что там достаточно дорого, то есть ты условно можешь в каком-нибудь кафе или в каком-нибудь столовой или где-то еще поесть на эти же деньги, вот просто как одно блюдо стоит, ты можешь полностью обед съесть, да? И ты идешь туда, и вот у меня был, мне было физически сложно туда заходить, то есть я заранее чувствовала, что я как-то, ну, не прихожусь туда, знаешь, не пришелся к столу, вот эта вот тема. И, конечно, у меня происходило вот это обесценивание в самом начале, что, ну, мне это не надо, ну, как бы, ну, да. Ну, зачем мне это? Ну, вот я буду умнее, зачем вот эти все придурки тратят там деньги, а вот я буду сидеть, я не буду тратить деньги, и я там накоплю, ну, и стоит, наверное, сказать, что у меня не было больших денег тогда, чтобы тратить ходить по ресторану. То есть это было вполне резонное такое обесценивание, наверное. Но вот именно меня поражало, как мне было физически странно заходить. Или я помню, мы первый раз поехали куда-то за границу, ну вот сами, когда я уже без родителей начала путешествовать. И мы просто приходили в какое-то место, и я понимала, что это дороговато, и мне вообще не нравится меню, мне ничего там, ну, даже это был не ресторан, просто, знаешь, где-нибудь там покушать. Но мне было настолько страшно встать и уйти, потому что мне это казалось чем-то вот именно как раз, что это покажет, что я бедная. И вот такой странный момент, я не знаю, говорить что-то, что тебе не нравится, или чувствовать себя вот именно в позиции, ну, на равных даже с этим официантом, потому что иногда ты приходишь, и ты смотришь на официанта и думаешь, ну, блин, ну вот он такой, такой классный, такой, так хорошо одет. Но ты мозгом-то, наверное, понимаешь, что этот человек зарабатывает меньше, чем ты, потому что ты работаешь на какой-то, ну, более такой высокооплачиваемой работе, а этот чувак нет, он живет на чаевых, но все равно вот это отношение, или продавцы в магазинах. О, у меня есть классная история. На прошлой неделе, кажется, мы ездили в аутлет, здесь рядом с Барселоной называется Рока Виллидж, это типа деревня, там специально, прям прикинь, такую деревню построили для шопинга, и ты там ходишь, и там, ну, такой, пару кварталов, пару улиц, и там не только такие супердорогие, не знаю, бренды, типа там Шанель, Диор, вот это вот все, но там есть и там обычные, не знаю, Ray-Ban можно найти какие-то, ну, Мангазары там нету, но там, не знаю, что... Timberland можно там найти. Короче, вот, и мы туда поехали просто походить, погулять. У нас были подарочные сертификаты, которые мы там хотели потратить. И я помню, мы заходили в какие-то дорогие магазины. Я никогда не была, кроме как в аэропорту, в Hugo Boss. Для меня это выше, чем моя покупательская способность, да, я не могу себе такое купить. Вот, и мы туда зашли, и я просто помню, мне было, опять же, как в детстве, дискомфортно от того, как продавец. Блин, продавец, у продавца явно, ну, блин, продавец — это такая профессия, ничего плохого нет в том, чтобы быть продавцом, но это какой-то человек, который не может давать мне никакого суждения, и он ничего вообще не делал, очень лояльные продавцы, но мне было дискомфортно спросить что-то у продавца, потому что мне казалось, ну, я-то что, я-то тут это, бедная, как бы, как я буду в таком магазине что-то спрашивать, чтобы там, не знаю, платье за 200 евро себе покупать, ну, не... То есть, наверное, человек, который постоянно одевается, не знаю, в Hugo Boss, у него должна быть зарплата минимум, я не знаю сколько, но 4000 евро в месяц чистыми. Должна, ну, быть какая-то такая покупательская способность.
Ты тоже не этот человек, вот в чем прикол. Что да, ты понимаешь, да. Что они привыкли видеть вот этих вот людей, у которых полным-полно бабла, и которые приходят и могут себе спокойно позволить эти вещи. И, конечно, у тебя сразу ощущение, что... Что я тут делаю, зачем я здесь? Сейчас все на меня посмотрят, увидят, что я такая лохушка, у меня денег нет. Как, блин, помнишь, в «Красотке» есть вот этот момент, где она там приходит, и ей Ричард Гир дал кучу денег, она приходит, и эти все продавцы такие: «О, такая, пришла тут, у тебя деньги-то есть на это», а потом она такая берет и покупает все в соседнем магазине. Прям классно. Мечтаю так сделать.
Это про детские мечты, да? Какие у тебя были детские мечты? Нахамить продавцу в дорогом магазине.
Ну, там не было нахамить, нет. Ну, потереть нос. вот.
Утереть нос, да. Доказать продавцу, то есть как бы планочку-то повыше. Ни родители, ни друзья, ни я, ни муж, а продавец в магазине Шанель, просто моя планка.
Блин, да. Докажи ему, что ты можешь.
Да блин, это, ну, это звучит смешно и абсурдно, но по факту, продолжая мой рассказ, в Louis Vuitton я так и не смогла себя заставить зайти. Мне было интересно зайти просто посмотреть, знаешь, как в зоопарк ходишь, смотришь. Я не смогла себя заставить, как-то не сложилось, да.
Блин, мне кажется, мы бедные, Лер.
Ну, это факт. Ну, бедный — это слово, бедный — это лейбл, это же какая-то... Ты бедный или ты богатый? Ты можешь считать себя бедным, можешь считать себя богатым. Мне тут историю тоже рассказывали. Смотри, у тебя, Юля, осталось последние, не знаю, 100 рублей. Последние. Теоретическая ситуация нереальная, представь, тебе некому обратиться, и ты не знаешь, когда конкретно у тебя появятся деньги, ну, ты знаешь, что они появятся, но ты уверен, когда. Вот что ты будешь делать на эти 100 рублей? Ты пойдешь и покушаешь что-то приятное. Ну, у тебя вообще ничего нет. Подожди, тебе надо что-то сделать. Это же задача, как математическая.
Ну, в смысле, у меня даже еды между нет двумя никакой. Вариантами. Просто да, обычно дома нету. Хотя бы гречка есть. Я куплю гречки. Вот.
Подожди, ну, Юля,
у меня просто были такие ситуации.
У тебя нет сейчас дома, все, забудь.
У меня не теоретическая, у меня была реальная такая ситуация.
Ну, короче, да, там по этой теоретической как бы задачке у тебя два варианта. Либо купить что-то, что такое на пропитание, пойти купить кашу, гречу, что-то такое. Либо пойти и приятно провести день, выпить кофе, например, и вообще не париться. Что ты будешь
гречку,
делать?
Конечно.
Вот я тоже гречку. И я не знаю, правда это или нет, но мне сказали, что это психология бедных. Потому что ты живешь на выживание. И потом,
ну, это логично.
Короче, да, есть два типа людей с деньгами, да, вот все. Когда ты уже закрыл свои базовые потребности, то есть есть где жить, у тебя там вода, электричество, телефон, короче, интернет — это тоже базовая потребность, вот у тебя все это есть, у тебя потом встает вопрос, на что мне потратить деньги. Есть два варианта. Первый — это психология выживания, да, то есть ты начинаешь как-то, ну, стараться доказать что-то, что ты богатый, как бы вот эта компенсация начинается. И мне кажется, у нас у всех, кто не был богатым в детстве, вот как раз вот это доказательство, оно и врубается. О боже, мне нужно накопить и купить то-то, сё-то, пятое, десятое. То есть ты покупаешь не потому, что ты хочешь что-то такое, не знаю, качественное. В любом случае, у меня такое было. Мне было очень важно купить себе мой первый айфон, хотя я была студентом, потому что мне казалось, что у всех классных ребят-хипстеров есть айфоны. Вот у меня была такая тема. И я помню, я себе это мотивировала тем, что там хорошая камера. Там, правда, была хорошая камера. У меня был iPhone 5S. И в итоге это было хорошее вложение, потому что я им пользовалась 5 лет. И вот эти деньги, которые я на него потратила, мне не надо было менять телефон, как, например, с другими телефонами, которые у меня были до этого. Но вернемся назад к тому моменту, когда я его выбирала. И выбирала из-за того, чтобы быть как какая-то группа. Не для того, чтобы, знаешь, что-то сделать. И вот это вот как раз была психология, не знаю, замещения. Вот. И есть другой тип психологии деньгами, наверное. Опять же, какие-то термины, которые я прочитала, не знаю, что это настоящие. Это про то, когда ты обращаешься к деньгам как вот к этому созданию богатства. То есть ты не для того, чтобы их потратить, а для того, чтобы их стало больше. И это не значит, что их нужно хранить именно на сберегательном счету, это скорее да, стараться так, чтобы у тебя деньги работали на себя. То есть, ну вот самый такой банальный пример — это купить квартиру и сдавать ее в аренду, что не очень хорошая инвестиция, да, вот по большому так-то счету. То есть рынок недвижимости — это не всегда хорошо, но самый популярный, мне кажется, вариант вообще, который вот я видела, это купить, вложиться в недвижимость и потом сдавать ее в аренду. То есть как бы у тебя так и получается. Вот. Это как вместо пенсионных накоплений ты купил себе квартиру и какую-то туда поселил, и вот живешь с этой арендой. Почему нет? Вполне работающая схема.
Возвращаясь к тому тесту с гречкой, с одной стороны, мы как бы думаем о том, что нам будет нечего есть, а с другой стороны, психология богатого в данном случае тоже не сказать, чтобы самый хороший и самый разумный, как мне кажется, самый рациональный вариант, потому что если ты сейчас потратишь все, есть же такая тема, что очень-очень богатые люди очень часто разоряются. То есть, по-моему, с Джонни Деппом была такая какая-то история, что у него куча денег, просто тонны, но у него куча долгов, потому что он привык жить на широкую ногу и не соизмеряет то, сколько у него денег и сколько он может потратить. Я не уверена, но, по-моему, это с Джонни Деппом была такая история. И вообще, насчет долгов, кстати, как ты относишься к тому, как как бы даешь ты в долг, брала ли ты когда-то в долг, кредиты, опять же. То есть одно дело в долг взять там, у мамы, у папы, у друзей, другое дело взять в долг у банка. Что для тебя нормально, что не очень нормально?
Я никогда не брала кредитов, но я брала рассрочку. То есть это была кредит. Беспроцентная рассрочка. Ну, не совсем. Кредит, когда у тебя
все-таки
процент,
запихивают,
да?
Они запихивают процент внутрь, в стоимость,
да,
товара.
Угу. Да, да, да. Но там была не очень большая разница в цене. То есть вот этот процент, если бы я... Короче, я просто посчитала, я брала камеру, она стоила 2000 евро, я взяла ее на 2 года в рассрочку, и типа с этой рассрочкой она там... Ну, там процент был не очень... Разница вот в этом не очень большая, если бы я взяла ее в кредит или если бы я взяла в рассрочку. И я просто подумала, что с кредитом это же все-таки процентное, то есть у меня будет стимул его погасить раньше, но мне это не очень нравится, потому что в рассрочку у тебя ощущение, не знаю, опять же, вот этой эмоциональной стабильности. Короче, рассрочка мне, как слово, само нравится много больше, чем кредит. И у меня не было других вообще никаких кредитов, мне кажется, всю мою жизнь. То есть за учебу я платила там, где надо было платить сразу. Да, у меня нету кредитов и не было. И по поводу долга, я брала в долг, у меня были такие ситуации, но это были не очень большие суммы, то есть больших каких-то долгов я никогда не делала. И сама даю ли я в долг? Ну, если попросить, наверное, даю. Но так как так получается, что никто не просил очень-очень давно. То есть была какая-то ситуация, когда у меня там близкому другу я подумывала дать в долг, но в итоге ему не понадобилось, и все вышло хорошо. Вот, и в целом вот это вот давание в долг, мне сама тема не очень нравится. То есть это не очень регулируемые отношения. Я думаю, мне эмоционально проще взять какой-то заем или вот что-то такое, или как-то, ну, может быть, свой вот этот подушку безопасности, да, в emergency fund залезть, вместо того, чтобы брать в долг. Но опять же, это для этого нужно накопить какой-то emergency fund, чтобы в него залезть. Да, у тебя как с долгами, с кредитами?
Да, я тоже не брала долгов. Может, максимум бывало такое, что мне нужно было, например, поесть, у меня с собой не было денег, ну, у кого-то они были, и можно было отдать, ну, буквально завтра. Вот такое только. У меня какое-то вообще очень сильно... Я сама стигматизирую отношение к тому, чтобы давать в долг. У меня очень плохое к этому отношение, потому что моя семья в 90-е жила очень-очень бедно, прям очень. И у нас были проблемы с деньгами, и, соответственно, мои родители брали в долг. Но и я как бы... Опять же, это такая интересная тема, когда ты смотришь на своих родителей про что-то, ну, там, на какое-то их поведение, и ты либо хочешь быть такими же, как они, либо не хочешь. И вот я на тот момент поняла, что, блин, долги — это вообще-то, ну, как бы не очень. Меня это очень пугает. Вот, и, соответственно, я ни в долг не беру, ну, давать как-то мне тоже не приходилось. Мне кажется, что мы еще в таком обществе сейчас вертимся, где обычно люди не просят денег в долг. То есть, например, какой-нибудь условный, я не знаю, Иваныч, который работает трактористом, может у своего соседа попросить, у своего сменщика попросить 1000 в долг до зарплаты. У нас такого как-то сейчас нету. Я очень давно не слышала фразы, что типа «дай мне в долг до зарплаты», для меня это уже как бы... Такой, вот я вот здесь, вот, а это как бы уже чуть-чуть пониже, потому что мне кажется, что это очень грустная ситуация. Вот.
Ну да.
И,
мне кажется, ты права. Это из-за нашего, ну, потому что нам 20 с чем-то лет, у нас нету детей. У тебя есть кошка, у меня даже кошки нету. И как бы у тебя статьи расходов-то не такие глобальные.
Ну, это тоже верно, но опять же... Ну, это касательно долгов в том плане, что мы их не просили. Но я не думаю, что это только потому, что у нас детей нет. И потому, что у нас нет так много расходов. Ну, то есть, даже если бы они у нас были... Видишь, мы еще, даже если бы они у нас были, мы бы, скорее всего, подошли к их планированию таким образом, чтобы не приходилось просить в долг. Поэтому, может быть, поэтому их до сих пор и нет, как бы. Это может быть одной из причин. По поводу кредитов, у меня были кредиты. Мы брали с мужем ипотеку, мы брали, по-моему, комф в кредит. Ну, тоже рассрочка, но по факту кредит. Но мы отдавали ее раньше. То есть у нас прикол в том, что мы, короче, брали кредит, и мы знали, что мы можем его купить, но мы не хотели тратить эти деньги сейчас, чтобы у нас был просто какой-то запас, чтобы он был. Вот, и мы просто... И потом мы знали, что мы заработаем там за лето сильно больше, и мы очень быстро его отдали, но вот, например, у меня есть какая-то... она меняется с годами, есть какая-то подушка безопасности, что ли, которая не настоящая, а как бы для меня чисто психологическая, что условно, там, если у меня на карте меньше 10 тысяч рублей, то мне дико некомфортно, я очень себя плохо чувствую. Вот, она меняется со временем, то есть у меня все выше и выше запрос к тому, чтобы там оставалось как можно больше. И, соответственно, исходя из этого, очень сложно позволить себе большие траты, потому что твоя зарплата, например, ну даже если она увеличивается, но все равно космически не увеличивается разом. И ты очень сильно думаешь над тем, тратить ли эти деньги, ведь вот психологическая вот эта граница, она вот сейчас здесь. Если я сейчас потрачу, она будет пониже. Как так? Будет некомфортно, будет, ну, небезопасно. А, кстати, насчет подушки безопасности, есть же какой-то даже показатель, типа, по-настоящему, у тебя должно быть денег на 5-6 месяцев, 5-6 зарплат, короче, нет?
Нет, там такая тема, что, ну, что такое подушка безопасности? Это какое-то накопление, да, это твои деньги, которые ты не тратишь, и ты их как бы откладываешь на черный день. По-английски это называется emergency fund, то есть какой-то, не знаю, важный, когда у тебя что-то случается, например, тебя уволили, вот сейчас кризис случился, кто-то потерял работу. Минимально советуют накопить как минимум 3 месяца, да? То есть сейчас вот у меня есть такая подушка безопасности, все, мне может туда уже не копить. 3 месяца, если у тебя не будет зарплаты. Опять же, это не то, что твоя, не знаю, там, если ты копишь на первый взнос на ипотеку, это не тот, как бы, кошелек, откуда ты будешь брать деньги. Вот, и максимально я знаю людей, которые копят 12 месяцев такой подушки безопасности, да? Это, мне кажется, скорее
то, как тебе эмоционально. Ну вот я и читала, что 5-6 месяцев.
Да, как тебе эмоционально спокойней? В идеале, я бы сказала, это хранить под каким-то процентом. В России хорошие проценты на остаток вот на счету, вот какие-то такие штуки, или на сберегательные счета, да? Вот, эти деньги лежат, и они у тебя в идеале лежат, да, вот под каким-то процентом, чтобы хотя бы инфляция их переживала. И у тебя получается такая безопасность, потому что это подушка безопасности, чтобы что-то случилось, и ты мог ей воспользоваться.
Я еще хотела, знаешь, про что поговорить, про то, что у меня, например, есть такое наблюдение, короче говоря, что некоторым людям мне очень сложно говорить о том, сколько реально стоила та или иная вещь. То есть, например, я покупаю условно ноутбук, и меня спрашивают друзья, сколько он стоил. И я боюсь называть цену, потому что мне скажут, ну ты мажорка. Или наоборот, я боюсь называть... Нет, вот то, что она дешево стоит, мне реже гораздо стыдно называть. Это должна быть какая-то очень специфическая компания. Но то, что оно дорого стоит, у меня есть такое ощущение. И я заметила за некоторыми людьми такую штуку, что ты спрашиваешь, почем, и так жмутся. Очень жмутся все. У нас же вообще говорить... про то, сколько стоят твои вещи какие-то, это капец как стыдно, что ли, это такой нетактичный вопрос. Хотя, по идее, если, например, ты тоже задумываешься о том, чтобы что-то купить, там, тот же телефон ты купил, и твой друг, ну, ты собираешься купить, и твой друг купил, то тебе хотелось бы знать, где он взял, там, подешевле, подороже, вот. И я задумалась, что это ведь тоже все из детства идет, когда тебе говорят, что нельзя тратить, нельзя много, там, денег на какие-то вещи тратить, и ты, естественно, такой боишься. Я помню, что у меня в детстве была такая история, что, например, мы тратим деньги, но мы боимся говорить родителям, сколько мы потратили. То есть, например, я копила, то есть мне давали карманные деньги, но это не карманные деньги в нормальном понимании, это были деньги на дорогу, на проезд, и я просто ходила пешком, вот. И, соответственно, я таким образом копила, и потом, когда я что-то покупала, мне было стрёмно сказать маме, сколько это стоило. Ну, потому что... Как бы, во-первых, у нее есть вопросы, куда деньги уходят, ну и откуда они берутся, вот эти вот все темы. И я до сих пор это за собой замечаю, что мне немножко как-то стрёмно кому-то признаваться, что сколько стоит.
А тебе стрёмно признаваться, что у тебя есть эти деньги, получается, что ты можешь себе это позволить?
Получается, что да. Получается, видишь, еще такая тема, что ты думаешь, что ты можешь себе это позволить, а кто-то считает, что это непозволительная роскошь так много тратить на такие простые вещи. Типа, знаешь, например, кто-то покупает, я не знаю, у кого-то хобби, вот, например, хобби коллекционирования чего-нибудь, и ты коллекционируешь, я не знаю, какую-нибудь одежду или кроссовки. Ты коллекционируешь кроссовки.
Дорогую сейчас обувь, ты... кроссовки, да.
Да, кроссовки. Сейчас это капец распространенная история. Очень многие люди обожают кроссовки и постоянно их покупают. Но по факту для других людей, для которых кроссовки не являются такой высокой ценностью, для них это безумные, бессмысленные траты. Вот как объяснить другим людям, что тебе это было нужно, и что ты сейчас деньги не просто так потратил на какую-то фигню, и как себе объяснить это, как себя отпустить с тем, что тебе это было нужно, и ты взял. Это не потому, что ты мажор, или потому, что ты зажрался, а тебе это правда было нужно. Ты правда купил iPhone, потому что у него правда лучше камера, его правда на дольше хватит, скорее всего, а не потому, что ты мажор. О, мажор, а вот, блин, смотри, это же такое...
Здесь такая у тебя сразу логика, что богатство — это плохо. Богатые, они воры. Да, мажоры — это какие-то отбросы общества. Нельзя быть мажором.
Не отбросы общества, просто отношение к людям с деньгами такое, что они их, скорее всего, как-то нечестно заработали, и либо они их вообще не зарабатывали, если там это дети, у которых семья достаточно обеспеченная. Фиг ли он сейчас тратит? У него откуда у него такая куча денег? Он же их не заслужил. Деньги надо заслужить.
Деньги надо заслужить. Деньги — это как... мы, по-моему, это уже говорили. Короче, нужно очень сильно много трудиться, пострадать, да? То есть если ты не страдаешь, если там не Иисус Христос на кресте, да, как бы все, то ты бесполезный человек. Нельзя получать легкие деньги. Легких денег не бывает. О, вот это вот. Легко пришло, легко ушло. Вот эти вот все штуки.
Бесплатный сыр просто... только в мышеловке.
Это просто, знаешь, какая-то... Можно как-то, как в медитации, начаннулироваться, так вот сесть и просто выговаривать все эти штуки. И у тебя, наверное, поток будет 5 минут идти. Это ужасно, я думаю. Это неправда. Вот эта вся история про Робин Гудов, что... это все пережитки, я думаю, социализма, что всем надо было делиться, что нельзя быть никак все. То есть, что вот это твой капитал, что ты им сам распоряжаешься, что ты вправе... не знаю, ни у кого не спрашивают разрешения купить себе, что ты хочешь, потому что тебе там уже много лет так-то. Хватит спрашивать разрешения, можно делать, что хочешь. И у меня такое было, мне было стыдно иногда говорить, но я думаю, не потому что мне было страшно, что кто-то подумает, что вот я мажор, а скорее, что кто-то подумает, что он хуже. Но это уже скорее моя вот эта история, что я себя сравниваю и думаю, блин, я-то хуже. Мне не хотелось кого-то ставить в такую же ситуацию. Но это... нет вот этого ощущения, что деньги — это плохо, деньги — это зло. Не знаю.
У меня просто ожидание было такое, что меня поругают. Если я скажу, что я потратила столько-то денег, то меня поругают. Вот как в детстве вот эта тема, что ты потратил сколько-то. Блин, ты мог подешевле взять, но почему ты так много тратишь? А, еще есть такая штука, что, типа, если ты зарабатываешь какое-то количество денег, то, ну, как бы твой заработок растет, если ты растешь, развиваешься и хочешь больше зарабатывать, то в какой-то момент, как бы после того, как ты заработал, есть какой-то, короче, предел, когда твое счастье перестает увеличиваться с количеством заработанных денег. То есть деньги — это что? Деньги — это пропуск, как бы, к свободе, да, что ты можешь себе позволить поехать куда-то, купить то, что тебе захотелось, и все какие-то сиюминутные желания и базовые потребности, естественно, ты можешь удовлетворить. И вот есть какая-то такая штука, что на какой-то границе ты просто перестаешь чувствовать вот эту свободу все больше и больше с увеличением количества денег. И мне кажется, именно поэтому богатые люди, они настолько богаты именно потому, что они в какой-то момент уже поняли, что у них уже все есть, им не нужно по 500, там, я не знаю, одинаковых машин покупать, и они просто могут себе позволить эти деньги отправить, там, отдать кому-нибудь брокеру и развивать дальше все это дело.
А вот что такое по-настоящему богатый? Это сколько? Сколько в год нужно получать, чтобы по-настоящему богатый?
По поводу этой... я могу сказать по поводу этой границы, сколько после которой не увеличивается твое счастье. Что это, по-моему, 100 тысяч долларов в год... Короче, вот вообще во всем, ну, это как бы мировая история, что, типа, если ты получаешь 100 тысяч долларов в год, дальше, как бы, ты особо не становишься счастливее от того, что ты получаешь 110, 120, 130, 200 тысяч долларов в год. Ну, короче, это все не особо сильно меняет, а по поводу, что значит богат для меня, я не знаю. Ну, у меня нет такого. В смысле, у меня нет четкого понимания. То есть, мне кажется, что те, кто могут позволить себе Луи Виттон, наверное, они богатые. Ну, в смысле, позволить не копя, ну, не копя, не скапливая деньги на протяжении полугода, а реально, типа, пошел купил. Наверное, они богатые. Ну, типа, я не могу так позволить. Но, опять же, если я буду зарабатывать много, вот вопрос, пойду я и буду ли я покупать? Это как бы вот так вот, с нифига, или нет?
Я думаю, для меня по-настоящему богатый — это когда ты знаешь, что следующие 10 лет, если с тобой что-то случится, у тебя финансовая, ну, твоя вот эта обеспеченность, да, она не шатается. То есть вот это какое-то богатство. Но,
стабильность.
Опять, если ты живешь в Таиланде, и ты разносчик пиццы, то вот это вот твоя финансовая безопасность, твой прожиточный минимум, он разный, да? То есть это, как ты верно сказала, до какого-то момента твой помеченный расход, да, сколько ты тратишь денег за какой-то промежуток времени, он сильно меняется. Наверное, да, действительно, когда у тебя вот эта вот стабильность в ощущении того, что у тебя есть финансовая какой-то, не знаю, финансовая свобода, и ты уверен, что это на много лет вперед. Вот для меня, думаю, вот это основной критерий богатства. И ты даже понимаешь, что у тебя жизнь, она не построена для вот этого выживания, для того, чтобы вкарабкаться на карьерную лестницу или там, не знаю, заработать на свой дом у моря. Ну, вот какие-то там большие такие мечты, да. А на то, чтобы у тебя вот все, вот этот фокус жизни, он совсем поменялся, и это не та цель, которую ты хочешь достигнуть, а что все-таки цель, она в чем-то другом. И, конечно, деньги могут это все подарить. То есть богатство — это не совсем про деньги, это скорее про вот это ощущение финансовой свободы, да? То есть деньги — это свобода. И я думаю, это основная вообще идея, которая мне вот больше всего импонирует в отношении к деньгам, что это скорее инструмент к свободе, да? Это не про то, чтобы себя показать, это не про то, чтобы что-то доказать, чтобы, не знаю, ну, в какой-то момент, окей, ты добаловал своего внутреннего ребенка, да, этот пиздюк уже не хочет белые конверсы, все, мы купили белые конверсы, можешь сесть спокойно, можно сфокусироваться на чем-то другом. И когда этот момент проходит, это, конечно, да, уже больше про свободу и про возможность. То есть у меня очень часто бывали вот эти страхи на работе, да, потому что я до того, как я скопила подушку безопасности, что меня уволят. И мне было страшно, а что случится, если меня уволят? Как же я буду платить свои счета? Как же я буду то все? А я вот еще хотела сюда поехать, а мне хотелось того все. И, конечно, с таким ощущением ты будешь, ну, переживать, ты будешь очень сильно нервничать. И тебя, ну, это опять же про твою самооценку, да? Если ты не уверен, найдешь ли ты себе такую же работу опять, или что случится, если там, не знаю, компания рухнет, вот сейчас был кризис, да? Я думаю, у многих была вот эта мысль: о боже, а у нас компания не закроется, это случайно, как бы мы работаем, ну, с рынком, с экономикой. Если экономика рухнется, то что с нами произойдет?
Ты вспомнила про карьеру и про то, что карьеру нужно строить. Есть еще же такая часть этой карьеры, когда нужно... Когда ты понимаешь, что тебе не то чтобы достаточно денег, вот этот вот момент, когда тебе нужно пойти просить больше денег. То есть у меня, например, в жизни такого было очень мало. У меня в основном на всех работах я просто херачу очень много, и это замечают, и сами прибавляют зарплату. А на последней работе там как бы так не прокатывает, и там это не поможет. Если я не буду просить, мне ничего не поднимут, я буду всю жизнь работать за не очень большие деньги. И для меня это так тяжело. То есть у меня вот эта вот тема, что это как с долгом, знаешь, занимать в долг или просить у кого-то денег, это так ужасно, это настолько тяжелый опыт, что тебе нужно пойти, сказать кому-то: мне нужно больше денег, тебе нужно доказать ему, что тебе правда нужны эти деньги. То есть реальное ощущение, как будто ты выпрашиваешь, пришел тут на коленях умолять. По факту, то есть это ж ты же работник, и ты достаточно много делаешь, и ты считаешь, что ты стоишь больше. Ну, как бы, что твоя работа, она должна оцениваться гораздо выше. Но, как бы, доказывать вот это вот, приходить, все равно такой этот процесс очень... Тяжёлый.
Это как на интервью. Вот тебе удобно обсуждать зарплату на интервью? Или как ты на это реагируешь?
На интервью обычно спрашивают, типа, на сколько вы рассчитываете. Когда ты говоришь, когда тебя спрашивают, на сколько вы рассчитываете, ты говоришь: на столько-то. Тебя обычно не спрашивают, что это вы там себе возомнили. Ну, может быть, просто я маленькие суммы называю, но меня никогда не спрашивали. А вот, ну, либо я, например, говорю: вот на прошлой работе я зарабатывала столько-то, сейчас я хотела бы зарабатывать вот столько-то. Ну, как бы, и тут тоже логическая связь прослеживается. А вот когда тебе нужно просить прибавку уже там, где ты уже работаешь, и тебе как бы это не твои условия приема на работу. По идее, это твои условия дальнейшего сотрудничества. Но не факт, что ты действительно собираешься сваливать. То есть именно поэтому многие люди, мне кажется, они ходят по собеседованиям, собирают офферы, и потом приходят, а вот мне здесь предложили гораздо больше. Пожалуйста, подумайте.
Ну, вот. Я и думаю, многие... это хорошая стратегия так-то. Узнать, сколько ты стоишь очень... на рынке.
Да, и это легче. Но, с другой стороны, я знаю много случаев, когда людям предложили больше в каком-то месте, и из-за того, что ты пришел в свою компанию и сказал, мне вот там больше предложили, пожалуйста, поднимите мне зарплату, они сказали, мы не можем, у нас нет денег. И ты такой, блин, ну придется уходить. И уходишь, а ты не собирался, ты не планировал. И ты уходишь, и иногда это не очень хороший опыт оказывается.
Мне кажется, вот в этой ситуации, когда у тебя нужно просить повышение, нужно говорить вообще про деньги, нужно почувствовать себя равным, то есть вы именно на переговорах. Не то, что это твой босс, а ты как бы это, ну, барин, а ты как бы тут это в рабовладельческом строе выпрашиваешь себе, Добби, можно носок, пожалуйста. Нет, это же не так. Вы же вместе работаете, то есть ты, это не твоя вообще компания, и, возможно, твой менеджер, это и вообще не его компания, тоже важно понимать, да, если это менеджер среднего звена или там какой-то, ну, короче, человек, который не принимает такие решения, ему это нужно тоже идти обсуждать, и тебе просто нужно понять, как, почему этот человек может тебе дать прибавку. Мне кажется, хорошо спрашивать, что мне нужно сделать, чтобы получить да. Да, прибавку.
Тоже это помогает. Вообще в любой ситуации рабочий прям идеальный вопрос, что сделать.
У меня один из любимых фильмов про деньги — это «The Big Short», «Игра на понижение». Потому что, ну, короче, есть такой кластер фильмов, кластер сериалов про инвестиции, про чуваков в таких костюмах очень дорогих, которые о чем-то говорят непонятным языком. Это 5 минут от фильма, и где-то час от основного времени, 95% фильма, это будет то, как они нюхают кокаин, ходят в какие-то стрип-клубы, покупают дорогие яхты, летают на вертолетах пьяными, употребляют всякие наркотики и так далее. И это большинство фильмов про вот этих чуваков. Вот если посмотреть назад, да, то есть был самый важный, наверное, фильм про Уолл-стрит, он так и называется «Уолл-стрит», там про одного успешного брокера, про то, как он идет заниматься инсайдерской торговлей. Инсайдерская торговля — это когда ты знаешь, что компания завтра подорожает, ты специально покупаешь ее акции, когда она дешёвая, например, потому что у тебя там друг владелец этой компании. Да. Такие штуки, вот он этим всем занимается, он супербогатым, и его задерживают. Очевидно. Там вот тут все, знаешь, как прослушка, FBI, я не знаю, это FBI, нет, наверное, SEC. Короче, всякие организации, которые занимаются вот этой регуляцией, да, регулятор его задерживает. Вот, и потом у этого фильма выходит даже продолжение «Деньги не спят», «Уолл-стрит». Там про молодого приемника этого чувака, который пытается встречаться с дочерью чувака из первого фильма. Короче, мне эти фильмы все не очень нравятся по одной простой причине. Потому что там тебе про деньги вообще ничего не рассказывают. Тебе показывают вот этот вот миллиметрический такой момент жизни этого главного героя, когда он был очень бедный и хотел всем доказать, что он будет очень богатый. И потом, бум, весь фильм, он уже очень богатый, и ты учишься, что, блин, ну богатым так-то не очень легко быть. Конечно, круто, да, я тоже так хочу. Но как, что, какие там у него были математические гении, как он сделки заключал, это все не показано. Да, а вот в The Big Short там как раз они сделали большой эфорт, чтобы объяснить людям, как это все на самом деле работает, то есть почему случился вот этот финансовый кризис из-за ипотек, да, как все это произошло, как рынок взорвался. Вот там это очень классно продемонстрировали. И они прям берут такие паузы, рушат вот эту четвертую стену, да, когда главный герой обращается к тебе в камеру и прям тебе объясняет, что вот это значит. Короче, классный фильм. Я его смотрела несколько раз в разные периоды своей жизни. Не все термины я понимала, но чем позднее я смотрела, тем проще было.
Это такой фильм, который он идет там условных 2-2,5 часа, и еще нужно давать час где-то, если не полтора, на то, чтобы ставить на паузу и гуглить. Потому что они преподносят его... Вообще по сюжету они же описывают то, как развивалась ситуация вот в этом глобальном экономическом кризисе 2008 года, и там очень много разных терминов, и они рассказывают про людей, которые этот кризис предвидели, что они сделали, поняв, что такое произойдет. Как кто-то поднялся на этом, естественно, любой кризис — это кто-то теряет, но кто-то, наоборот, поднимает на этом свой бизнес или вообще какие-то деньги зарабатывает. И вот там они делали сказали очень важную фразу, как мне показалось, что все финансисты, они придумали кучу разных терминов и кучу разных слов, просто чтобы вас запутать, и вы ничего не поняли. И у меня абсолютно такое отношение к, вот, ко всей тоже. Финансовой истории. При этом они начинают тебе рассказывать, раскручивать как бы простым языком. Но этот простой язык тоже нифига не простой, потому что они начинают рассказывать, и ты, она там, там Марго Робби в ванной лежит, шампанское пьет, и рассказывает тебе о финансовых схемах каких-то. Один термин описывается с помощью еще 5 терминов, которые ты сидишь и гуглишь просто. И мы реально последний раз, когда его смотрели, причем это было не так давно, это месяца 2-3 назад, мы смотрели, и мы часа на полтора больше смотрели фильм, гуглили, и вот мы сидели, смотрели с мужем, и мы обсуждали, и там я зачитываю, он такой, ага, значит, вот это, я такая, да, а, вот оно как, и вот это вот такой диалог дикий, но это фильм, который заставляет тебя по-другому совершенно взглянуть на финансовые все эти вещи, как бы понятнее, сильно понятнее он не становится, то есть, мне кажется, со временем, если ты смотришь его каждый раз, там, не знаю, условно, каждый месяц, то потихонечку эти термины запоминаются, но в общем и целом он дает тебе понять, что это все возможно для понимания, потому что до того, как я его посмотрела, у меня вообще не было абсолютно никакого понимания, то есть я, например, простым языком знала, что там вся Америка живет в кредит, и многие в Америке не могут обеспечить этот кредит, у них денег нет. И как бы из-за этого финансовый кризис. А что, как, зачем, почему? На самом деле все эти причины условные. Почему так получилось, что они не могут обеспечить этот кредит? Ну и так далее. И это очень интересно. Это причем финансы, это же всегда немножко еще и про психологию, про поведение людей. Как вот любой бизнес как организован. Он организован на том, что люди будут что-то покупать. Какие-то вещи, они на что-то будут тратить деньги. Вот, и тут такая же штука, и ты в очень много областей сразу закапываешься, но финансовое здесь, конечно, превалирует.
Ну, знаешь, я бы сказала, что вот эти фильмы про корпоративные финансы, про то, как, не знаю, большие деньги работают, это не совсем то, что ты будешь смотреть, когда ты хочешь посмотреть что-то про деньги, короче. Я думаю, на фоне всех фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Уолл-стрит», «Деньги не спят», «Уолл-стрит», везде, где есть «Уолл-стрит», вот этот «The Big Short», да, «Игра на понижение», он лучший, потому что там хотя бы тебе пытаются что-то объяснить, а не как обычно, да, что типа, ладно, вы все тупые, вы ничего не поймете, мы проскочим этот момент сейчас, вот он уже стал богатым, все, смотрим. Но там хотя бы это как-то показано. Есть другой тип фильмов, которые специально показывают бедных людей. Вот, у меня один из любимых моих сериалов — это «Shameless», «Бесстыжие». Там вообще очень много сезонов. Есть английская и американская версия, я смотрела только американскую версию, мне она дико понравилась. И там показывают трэш, называется такой... White trash, короче, такие, типа как гопников, да, таких семью просто, которые живут на пособиях к пособиям, и это отец многодетной семьи, который алкоголик, и вот как они там пытаются заплатить, не знаю, аренду, да, потому что они снимают дом, как у них там дети с 10 лет работают, и как они к этому, как предпринимательски относятся. Так вот, там есть главная героиня Фиона. Фиона, она такая романтичная неудачница. Такой кластер героинь. Красивая, романтичная неудачница, которая постоянно пытается добиться, прорваться. Она и там не заканчивала школу, конечно же, потому что она была старшая сестра, и нужно было заботиться о 5 других детях, да. Вот. И как она по сезону, сезон за сезоном, она справляется, она пытается как-то, не знаю, вырасти. Это еще про взросление, конечно же, главный герой, потому что много сезонов, они все вместе взрослеют. Вот, и вот мне очень понравилось, как ее показывают сначала, с одной стороны, начинающую, да, как она связывается с аферистом, он ей там сердце разбивает туда-сюда. И потом, в итоге, она сумела скопить деньги, она закончила школу, и она открыла свою прачечную, которая, конечно же, была обычной, потому что у нее не было никакого, ну, видения, вот, но потом она все равно продала, там, и вот как вот это вот все интерпренерство показано более наглядно, да, интерпренерство, предпринимательство, как человек из ничего себя вытаскивает. Вот такой тип фильмов про деньги. Он никогда изначально не про деньги, но это про то, как люди взрослеют, как они живут свою жизнь, как они в том числе учатся работать с деньгами, да, относиться к деньгам. Вот, например, еще такой хороший пример — это сериал «How to make it in America». К сожалению, там всего 2 сезона. Там про 2 молодых парней, которые пытаются открыть свой маленький бизнес, которых как бы на аренду-то не хватает. Они живут в Нью-Йорке. Но они вот пытаются свой маленький бизнес по пошиву одежды. Там у них какое-то свое уникальное видение, стиль, бла-бла-бла. Вот, и они очень классно все это показывают, как люди пытаются выкрутиться. У них нету, да, такого капитала, как... они не инвесторы. У них нету больших денег. И вот как они пытаются здесь занять, что-то туда сделать. Вот такие, такого типа сериалы про людей, которые, ну, будем откровенны, да, у нас нету миллиона, которые мы хотим инвестировать, не знаем куда. У нас есть какой-то маленький капитал, который мы не понимаем, что с этим делать, как это вообще работает. И вот смотреть на такие, на такого рода сериалы мне намного больше импонирует про то, как герои, ну, строят что-то там.
Есть, короче, книга «Финансист», так и называется, у Дрейзера. Это трилогия, по-моему. Я читала только первую, а потом все остальные, что-то книжки не находились по скидке в Буквоиде, поэтому я не читала. И, в общем, «Финансист» очень классный, очень интересно показано взросление человека прям вот с ребяческого возраста, когда предприимчивый молодой парень, даже предприимчивый ребенок уже, он уже понимает вот эти спекулятивные схемы, вот здесь продам, вот здесь куплю подешевле, там продам подороже, и как он потом с возрастом все развивается и развивается и развивается в этом, при этом он, по-моему, там никаких университетов не заканчивал, он просто соображал хорошо, быстро умел считать, читать начал, и развился до такого масштаба, что имел очень большое влияние на город, и у них там устраивалась первая конка, короче, трамвайная дорога, трамвайная железная дорога, которую возят еще лошади. И как они, вот как люди, у которых есть деньги в городе, как они видели потенциал в этом во всем, как они вкладывались, что и куда развивали, как он от этого потом пострадал. И очень интересно, причем как бы даже людям таким далеким от финансовых всех этих штук, то есть я вообще нифига в этом не понимаю и не шарю, но то, как это рассказывают и показывают, начиная с самого простого и потом заканчивая такими очень серьезными механизмами, где-то что-то произошло в каком-то месте, и как обычные человеческие простые события, которые мы не можем предсказать, могут сильно повлиять на финансовую ситуацию вообще на другой стороне мира. Вот, это супер интересно, и вот это я бы всем посоветовала попробовать почитать. Надо перечитать, кстати, он стоит тут где-то. Прям классно. И такое и увлекательное чтиво, и развивающее немножко.
Это фикшн, да? Это не нон-фикшн, это такая история.
Это прям художественная, да, это художественная книжка.
Да, она классная. Классно, когда в художественных все это показано, потому что есть целый кластер литературы про финансы, да, там самая знаменитая, это, наверное, Киосаки «Богатый и бедный папа». Вот, и она, в принципе, интересная, я читала, она такая, ну, динамичная, да, там он рассказывает про историю глазами маленького мальчика, у которого было два примера, и вот он пытался понять, а в чем же разница, да, почему вот у них так, а у нас не так. И она классная, или есть там «Чёрный лебедь», да, Талиба, которая вообще классная книга, вот про, как, про то, что ты сказала, как одно маленькое событие, ты его вообще не замечаешь, вот коронавирус, да, это классический пример «Чёрного лебедя», как оно влияет на вообще все развитие, всю ситуацию, всю инфраструктуру. И ну, я думаю, вот эта вся финансовая грамотность, это, конечно, нужно и такие книги читать, но я думаю, было бы намного лучше, если бы в детстве это все было внутри, не знаю, какого-то более
имплементировано контента в твою школьную программу под какими-то историями.
Ой, да,
да. А вообще, по жизни нам ничего не говорят про деньги. То есть наши отношения к деньгам и наши отношения с деньгами, они формируются только нашим опытом, только нашими родителями, нашим окружением. Мы как-то вообще не представляем, как это должно работать иначе. И только когда ты взрослый, ты начинаешь читать, искать, например, я недавно узнала, это вообще для меня не то чтобы шок, но как бы это новость, потому что я не знала, что все пенсионные накопления, которые люди, вернее, все, что мы сейчас отчисляем в пенсионный фонд в России, оно все идет на выплаты пенсионерам, которые сейчас пенсионеры.
Да, да, просто там потом нет фонда никакого.
Да, 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 то есть как бы по идее нам пенсию, там, мне пенсию будут оплачивать те, кто будут работать тогда, когда я буду пенсионером. Но ведь не факт. Вообще хрен знает, что произойдет со страной. Ну, учитывая еще, что в какой стране я живу. То есть это реально такие темы, что на пенсию нужно откладывать с молоду. И я не первый раз считаю, что на пенсию нужно откладывать с молоду, но что я делаю? Ничего. Вот серьезно, ничего, а нужно.
Но ты уже читаешь, это уже прогресс. Потому что, мне кажется, вот один из самых больших стереотипов про отношение к деньгам, который у меня лично был, это то, что деньги — это сложно, это нудно. Вот эти все финансовые — это только для ботанов. То есть разбираться в своих финансах. Господи, ты такой зануда, ты каждую пенни считаешь, у тебя вот эти вот все счета, зачем тебе это? Инвестиции — это вообще что, это не для меня. Потому что я девочка, я должна быть легкой, воздушной, я должна быть спонтанной. Как бы я классная. Классная — это значит, что я могу и не думать о таких вещах. Деньги — это для, не знаю, удел каких-то либо зануд, да, финансистов, либо это удел каких-то очень мажоров, которыми я тоже себя не отношу, потому что мажоры — это что-то стыдное. Наворовали, насосали, не знаю, там, что они сделали. Ну вот это не классно. И вот этот вот табуированность вот этой всей темы, да, то, что про деньги не принято разговаривать. Не принято говорить, какая у тебя зарплата. Не принято
нельзя
обсуждать это в коллективе.
Компании это запрещают тебе. Ты подписываешь, блин, соглашение, а по факту оно лишает тебя возможности просто понимать рынок. Твои коллеги могут зарабатывать гораздо больше, чем ты, делая меньше работы, а ты не будешь об этом знать. Ты будешь думать, что просто ты мало стараешься, и поэтому у тебя такая маленькая зарплата.
Для компании это выгодно, я их понимаю.
Конечно.
Но для тебя,
конечно.
И настолько это табуированная тема, что ты даже стремаешься сказать, что ты почем купил. Если ты видишь что-то там, вот все, у тебя вот этот стыд, странное ощущение. И я думаю, вот эти стереотипы, они намного тормозят вот здоровое отношение к деньгам, потому что все-таки деньги, еще раз, это не волшебство, это не стыд, это какой-то инструмент к свободе, да? И чем раньше ты перестаешь бояться денег, да, потому что есть люди, которые реально их боятся. О боже, большие деньги, что случится, ракет придет, у меня их заберет, или что-то такое. Вот, это, знаешь, все истории людей, которые выигрывают лотереи, которые просто не понимают, как с этим большим богатством разбираться, и они все тратят. Может, логично, у них такая установочка, да, что мы бедные. Если ты бедный и богатый, и ты вот это вот все так разделяешь, что у тебя прям, не знаю, будет бомбить, пока ты не потратишь все деньги. Да, и с этим надо как-то разбираться. Ну вот первый шаг, мне кажется, правильно, начинать об этом читать и думать. Потому что, как ты правильно сказала, если ты читаешь фразу, и в ней 5 слов непонятных, то вторую фразу ты уже не будешь читать. И разбираться в терминах, разбираться в каких-то вариантах, да, в налоговых выплатах. То есть налоговые выплаты — это же тоже классный инструмент того, как можно что-то, чего-то добиться, да. То есть деньги назад-то можно вернуть. То есть если ты учишься в России, например, можно получить налоговый выплат на то, что ты учился в этом году, то есть за обучение.
Угу.
Или за ипотеку.
Можно получить вычет получить.
Да, вычет. За покупку квартиры можно, да, получить. То есть ты взял ипотеку, ты купил квартиру, можно получить вычет за то, что ты купил квартиру, недвижимость и так далее. И вот эти все вещи... Ну да, в детстве нам про это не рассказывают, потому что так удобнее. У тебя в банках очень часто какая-то карточка открыта 10 лет назад, и ты не знаешь, что условия поменялись, можно более выгодный процент взять или вообще не платить за ее обслуживание. И вот это вот все тебе, конечно, банк об этом не позвонит и не скажет. Хей, можно сделать нам меньше денег? Нет, они тебе так не позвонят и не скажут. Поэтому если к этому, опять же, подходить с точки зрения сотрудничества, а не с то, что начальник тебе должен, потому что он о тебе заботится, и не потому что государство о тебе заботится, а потом оно тебе что-то должно, не совсем так. Это же ты живешь в этой структуре, и ты лично заинтересован в личном благополучии. Это не какая-то коллективная штука. Не знаю, но это, опять же, капитализм, знаешь, вся вот эта тема.
Ну да, тут много и плюсов, минусов, сторонников, противников. Это слишком сложно пока что для меня, чтобы обсуждать. Я не шарю в этом.
Ну про пенсию ты подумай. Все-таки открывать что-то и откладывать — это классно. Ой, все эти калькуляторы пенсии — это так интересно. Вот идешь там, ну, это, там,
блин,
короче, убиваешь.
Я прям слышу комментарии людей. Калькуляторы пенсии — это интересно. Они такие: что? Ты в своем уме? Калькуляторы пенсии? Ты что, больная? Что, делать нечего больше, что ли?
Но у меня такого нету. Вот опять же, Юля, кто тебя там обсуждает? Если вы считаете, что калькуляторы пенсии — это интересно, напишите мне, мы вместе можем по это проговорить.
Вместе будете калькулировать. Созваниваться по Зуму и калькулировать вашу пенсию. Да-да-да, конечно.
Это интересно. Да, и я просто еще поняла, у меня такая ситуация в жизни. Наверное, для тебя это, может, не так актуально, для меня актуально. Мое государство, где я живу, мне не будет платить пенсию. Когда я работала, жила в России, мои пенсионные накопления, они куда-то уходили, я не понимаю, куда. Я их, наверное, никогда не получу.
Мне кажется, их можно вернуть, можно написать какие-то заявления, короче, погуглить что-то, можно сделать. Другое дело, что я не думаю, что там прям дофига бабла.
Да, их точно можно выпросить, когда у тебя приходит пенсионный возраст. Короче, я решила, что я буду копить сама на пенсию. Ну, в какой-то момент, наверное, у меня тоже будет пенсионное накопление, да, там, где я работаю, но я четко поняла, что я не смогу жить на то, что... Что у меня вот так вот сейчас откладывается, и государственную пенсию я не хочу на это всё надеяться. Да. Я думаю, вот это был хороший момент. И как бы пенсия, она кажется, что далеко. Это очень странная тема для обсуждения, когда тебе 25, ты с друзьями идешь, ты же не будешь говорить: я тут, знаете, ребята, на пенсию-то новый индекс прикупила. Ну, так не обсуждаешь. Но инвестиции, когда ты называешь это не пенсией, а именно инвестициями в свою какую-то, не знаю, взрослую жизнь, старость и так далее... Вот это уже звучит классно. Ты знаешь, какая простая логика? Если ты можешь себе купить, не знаю, Apple Watch, то ты явно можешь купить себе акцию Apple. Если ты можешь купить себе AirPods или Nike какие-нибудь, Air Max, да, классные новые, ты явно можешь себе купить акцию Nike. Только фишка в том, что как только ты купил Apple Watch или новые кроссы, они сразу потеряли в цене, а как только ты купила акцию, эта акция начала расти. Может быть, она упала.
Ну, не факт.
Но, да, у тебя вот есть хотя бы шанс, что она не потеряет в цене. То есть, ну, есть какие-то коллекционные штуки, я не спорю, это отдельное инвестирование в комиксы, в кроссовки и так далее, что они будут расти в цене, да. Но то, как акция растет каких-то обычных вещей, не знаю, компьютер, ты его только купил, а если ты купил себе интеловскую акцию, которая сейчас очень популярна, да, потому что многим нужны сервера, вот, у тебя есть шанс, что она подрастет, а не просто упадет и потеряет в цене через несколько лет. То есть, да, такие вот сравнительные штуки, когда ты об этом начинаешь думать, это уже намного все интереснее. Да.
Ну, в общем, наверное, основной посыл, что о деньгах думать стоит, и какое-то здоровое отношение к деньгам воспитывать в себе стоит, и стоит... Ну, стоит, короче, что-то делать со своими тратами и со своей психологией разбираться тоже, чтобы не тратить как бы попусту, ну, на самом деле попусту, но при этом разбираться со стыдом по поводу того, что... по поводу своей бедности, по поводу психологии себя как бедного человека.
Короче, я думаю, здесь еще важно, что деньги — это для всех. Это не только для мажоров, это не только для людей, которые где-то что-то развели с золотой ложкой во рту. Я не знаю, как это. В общем, это для всех, для тебя, и не значит, что это страшно, и не значит, что если их нету, так будет всегда. И не стоит эмоционально себя в это закапывать. Ну да, я знаю, что ситуации бывают вообще разные, но если даже ты будешь откладывать 5 рублей с 10 тысяч за месяц, это уже будет какая-то сумма, а за год она будет еще больше. То есть неважно, что у тебя там в приходе, вот это скорее про привычку, да? И вот эта привычка, она все-таки откладывается как-то с годами, и прямо скажем, чем дальше ты живешь, тем больше все дорожает, так работает инфляция, да? Нету шанса, что все возьмет и подешевеет. И чем больше бояться вот этой темы, ее избегать и, не знаю, испытывать эти моральные дискомфорты, оно не сильно поможет.
Ну да. Надеюсь, что это было полезным, интересным, понятным. Понятным уж, наверное, точно. И близким, возможно, кому-то. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.
Пока.